Он раздраженно всплеснул руками. «У тебя пустая голова. Ты не думал, что если твой друг умер от ран, то вряд ли он прошел все это расстояние до деревни? С раной он нипочем бы не преодолел такой путь. Если на него кто-то и напал, то это место мы уже миновали».
«Даже с ранениями люди могут жить долго. К тому же нельзя исключать яд или волшебство».
«Или он просто споткнулся и сломал шею».
«Эту вероятность тоже нельзя исключать, друг-проповедник. Быть может, он подхватил простуду и умер от соплей».
«Вы, стражи, не болеете!»
«Именно об этом я и говорю. Он не мог умереть без причины, и я намереваюсь ее узнать».
«В безлюдных горах? Когда на десятки лиг вокруг никаких следов человека».
«Горы велики, но дорог в них мало. Все эти дни я шел по одной тропе. Если Ганс был на ней, рано или поздно я об этом узнаю. Или, в конце концов, спрошу у кого-нибудь».
«Святая Дева Мария!» — взмолился проповедник. «Я ведь только что сказал, что горы безлюдны!»
«Ты не прав. Выше должны быть пастухи. Они спустятся с отарами в долины лишь к концу месяца. А еще выше — Дорч Гантоин, один из двух монастырей Ордена Каликвицев. Но в местах, где нет людей, всегда есть иные существа». Проповедник скривился точно от зубной боли.
«Дьявольское племя! Ничего хорошего от них не жди! Я бы на твоем месте не лез с ними общаться. Это не Темнолесье и Софии, чтобы тебя защитить поблизости, нет».
Старый пеликан частенько вспоминал сереброволосую колдунью. Она поразила его воображение, но в этом он не был готов признаться даже себе. «Буду осторожен», — пообещал я ему.
«Не понимаю тебя. Ведь ты точно ищейка. Последние недели рыл носом землю и внезапно все бросил».
«Ты не прав», — я снял готовое мясо с огня. «Мне в любом случае надо в Чергий. Просто я иду туда. По новой дороге». Пугало с иронией подняло вверх большой палец. Оно оценило то, как я выкрутился. Но не проповедник.
«Угу. Если не околеешь на Горграте, он и в сентябре может быть завален снегом по уши. Ну что тогда?»
«Лето было жарким, и дождей мало. Большого снега нет, в этом я абсолютно уверен. У меня хватит сил, чтобы преодолеть перевал, особенно если помогут монахи».
«Больно им надо тебе помогать».
Я начал ужинать, запивая мясо холодной водой, а проповедник, помолчав, вкрадчиво сказал.
«Цыганский табор уж точно не проходил здесь».
«Тут ты прав», — не стал спорить я. «Но мы с Мирием проследили его путь в Шоссию. Табор пришел из Чергия перед тем, как в стране началась война. И мы оба считаем, что цыган получил темный кинжал там».
«Вот только она со своей уверенностью уже, наверное, в Орденау, а ты залез в глухомань. Эта тропа нисколько не приближает тебя к цели — узнать, откуда у цыгана взялась та богомерзкая железка».
«Но и не отдаляет. В Чергии смута. Обе дороги Константина забиты беженцами, и творится на них дьявол знает что. Здесь же я пройду без проблем, которые мне могут доставить дезертиры, наемники, разбойники и армия. А когда окажусь на той стороне хребта, найду следы табора. Он был слишком большим, чтобы о нем никто не слышал». Пугало встала, посмотрела во мрак, а затем, шагнув, вышла из круга света и растворилась в ночи.
«В таборе были сотни людей. И этот цыган-колдун, ты даже имени его не знаешь. Ну как ты проследишь путь мертвеца? Он каждый день мог говорить сотни человек. Какой из них тот, кто тебе нужен?»
«Однажды Гертруда сказала, что зло притягивает зло, друг-проповедник, и не исчезает без следа».
«Только на слова своей ведьмы ты и надеешься».
«Обычно она слов на ветер не бросает», — усмехнулся я. Проповедник хотел сказать еще какую-то скабрезность. Это было видно по ехидному выражению на его лице, но осекся, так как на свет вышли четверо. Иные существа. Маленькие, ростом мне по колено, лохматые, в одежде из беличьих шкурок. У них были зеленые глаза с вертикальными кошачьими зрачками и мордочки, очень похожие на ежиные. Двое казались постарше и подошли ближе, когда еще пара неуверенно переминалась на босых ногах возле самой границы света. Таких я никогда не видел, но они выглядели безобидными, и я сказал: «У меня есть мясо и немного хлеба».
«Не надо еды людей. Мы просто хотим посидеть у огня».
«Присаживайтесь». Старшие подошли, сели и, не мигая, стали смотреть на пламя. Другие потоптались в отдалении еще с минуту и присоединились к своим товарищам.
«Не опасны ли они?» — спросил проповедник.
Я покачал головой. Неспешно покончив с ужином, я сходил к реке, вымыл руки, а когда вернулся, то ничего не изменилось. Четверка продолжала следить за тем, как горят дрова. Мы сидели в глубокой ночи, в тишине, пока угли не начали мерцать, и я подбросил пламени новую пищу, а затем, расстелив одеяло, стал готовиться ко сну.
— Ты что, собираешься спать?
— изумился проповедник. — А что? — спросил я, и ни один из гостей даже ухом не повел. Для них я словно и не существовал.
— А если, когда ты уснешь, они перережут тебе глотку?
— А я не собираюсь из-за твоих страхов провести ночь без сна. Дорога тяжелая, мне надо быть в форме.
— Дева Мария, ты такой же кретин, как и все остальные стражи. Половина из вас мрет из-за излишней доверчивости и наивности.
— Нельзя бояться всего, что тебе непонятно, — меня утомил этот разговор.
Оставь свою панику для более подходящего случая. В конце концов, если тебя так заботит мое здоровье, у тебя есть повод наконец-то побыть не только моей ходячей надоедливой совестью. Если возникнет опасность, просто разбуди меня». Проповедник возмущенно вскинулся, хотел начать спорить, увещевать и кидаться цитатами из Библии, но я враз пресек его атаку, улегшись на расстельное одеяло и закрыв глаза. Разбудил меня отнюдь не проповедник, а молчаливый ночной гость. Только-только начинало светать, угли покрылись серыми лепестками пепла, тепла от костра больше не было, от реки тянуло холодом, и я сильно замерз. Иной остался один, трое его товарищей ушли, решив не прощаться.
— Огонь! — Хорошо, — сказал он мне. — Теперь плата за него. Кровь темнолесья. Дальше, там, где уже не растут деревья и по земле ползет ледяной язык, опасно.
— Опасно? — переспросил я, все еще приходя в себя от тяжелого сна, в котором Гертруда сражалась с Кристиной. — Чего мне ждать?
— Дитя кустов.
Он увидел, что я не понимаю, смешно скривил ежиную мордочку.
— Ругару. Троих хозяев овец убил за лето.
— Какое счастье, что здесь нет проповедника. Старый пеликан, наверное, назло мне ушел куда-то и не мог слышать эту новость. Оборотень, убивший трех пастухов. Мой спутник точно бы запилил меня еще до полудня. Спасибо. Я ищу своего друга. У него был такой же кинжал, как вот этот. Он должен был проходить здесь. Давно.
Тут ходят только пастухи. И они не пускают к огню. Я не видел его.
Сказав это, он ушел. А я, приподнявшись на локте, встретился взглядом с пугалом. — Когда-нибудь видел Ругару? Оно покачало головой. — Оборотни в диких местах не такая уж и редкость. В городах их встретить гораздо сложнее. Обычно с ними можно договориться, если они не голодны, нет полной луны, и люди не причиняли им вреда.
— Мругару?
— спросил проповедник, подходя от реки. Почему ты о них заговорил?
— Это так-то ты охраняешь мой сон, — сказал я вместо ответа.
— Ты был прав, Людвиг. Тебе действительно ничего не грозило. Эти существа всю ночь пялились на огонь, и на третьем часу мне стало скучно, и я пошел погулять. Так что ты мару-гару?